пока все в офисе.
Ну что, дорогие друзья, как и обещали, мы начинаем наш большой культурный эфир. Сейчас будем разбираться, что там происходит у нас с Фабром и с теми, кто вибрирует, да, так как странно резонирует, увидев его произведение художественные в стенах Эрмитажа.
Ты знаешь, я подумала вот о чем. Выставка, вообще красивое название, Ян Фабр, рыцарь отчаяния, воин красоты. Что хорошего во всем этом? Беспокоит. Это уже хорошо. Неравнодушное отношение, мне кажется, говорит о том, что общество как-то возбуждено. Потом, любое произведение искусства, прежде всего, как мне кажется, для создателя искусства, самое страшное — это молчание. Молчания нет.
Надо ли нам возбуждать вот этих ребят, которые запускают хэштеги «Позор Эрмитажа»? Мы побеседуем прямо сейчас с Александром Боровским, российским искусствоведом, куратором, заведующим отделом новейших течений Государственного русского музея, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Александр Давидович, здравствуйте.
Добрый день.
Приятно, что вы с нами и что вы в этой дискуссии принимаете участие, так же, как наша коллега Алина Циоп, она с нами здесь. Алина, привет.
Здрасте.
Итак.
Ну, наверное, начнем с идеи.
Как резонируете вы, скажите нам, пожалуйста.
Я не могу не резонировать, потому что я написал книжку «История искусства для собак».
То есть я профессионально,
с огромным почтением отношусь ко всяким любителям зверюшек.
Это, кстати, прекрасная книга, которая...
Защитникам и прочим,
да,
любителям.
Стоит прочитать, да, всем.
Они, правда, по-моему, на этот раз в большом просчете, в парагаре. Не на того набросились. Бывает так вот, все хорошо, любят животных, зверюшек, порядочные люди, но срываются. И вот я с удивлением даже среди знакомых нашел вот такую пену у рта, такой ажиотаж. И вот этих Фабра бедного, Фабр как Трамп стал, такую рекламу ему. Фабр, Фабр, Трамп, 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 тра-та-та. На самом деле не имеет Ян никакого отношения ко всей этой истерике, ко всему этому, к любви к животным, к ненависти к животным. Это довольно холодный, рассудительный, очень масштабный художник. У меня к нему свои какие-то уже внутри цеховые претензии. Я даже написал первый после открытия выставки какой-то текст про Трампа, что слишком мало царапин у него на латах. Но это все отходит, конечно, на задний план. Это наши критические дела. А здесь клинические дела, так сказать. Вот как, хотите, я прямо выскажусь? Или вы хотите наводящие вопросы?
Вы нам расскажите, вот, собственно, вы же посмотрели сами, да, естественно?
Смотрел, в отличие, наверное, от большинства несмотревших.
Признаемся честно, я не успел.
Я не успела. Вот,
теперь пойдете, значит.
Да, рассказывайте, что вы там увидели. Настройте нас так, чтобы мы тоже оскорбились. Вот такая задача.
Я увидел отвратительные муляжи, таксидермию. Увидел каких-то несчастных инсектов, их панцири, увидел дохлых собачек и кошечек, которых собирал Фабр и его друзья, чтобы продлить им жизнь хотя бы в искусстве. То есть увидел то, что видят все, но только на совершенно другом каком-то пьедестале, в другом формате, формате искусства. И если бы мои оппоненты, дорогие любители зверюшек, в зале были бы в этих залах и смотрели бы чуть выше, они бы увидели зал фламандцев, теннерс, они увидели бы освежеванные туши зверей, они увидели бы оленей, которых травят собаки. И вот эти все разговоры сразу, что в Эрмитаже такая тема, потому что смотрите, что в Эрмитаже. Для людей... тысячелетнем их развитии, вот эти все охотничьи сцены были любимым, так сказать, любимой темой искусства. И сейчас полно таксидермия, так сказать, не без работы, и целая культура в пабах. Я не буду говорить уже о человеческих, так сказать, мумиях, которых тоже много в Эрмитаже и в других местах. Но это все как бы не по делу, потому что на самом деле это искусство абсолютно поднимающую на какую-то музейную фрайме, музейную рамку именно животный мир и борющийся за него. И есть огромное непонимание этого самого отдела. А почему непонимание? Да потому что вот эти все петиции, волнения в умах и в душах, они не имеют отношения к предмету, на мой взгляд. Сейчас просто почему-то время петиции, время возбуждения. Не важен там Фабр, Трамп, любой другой художник, Сидур, там, не знаю, какие-то любые художники. Да не только художники, несуществующие еще фильмы. Не дай бог какие-то религиозные ассоциации, которые возникают. Не дай голая пятка а то и коленка обнаженная мальчика или ребенка, и женщины, почему бы нет. Все это вызывает какие-то такие возмущения.
А вот давайте прямо сейчас проверим, насколько сильно эти возмущения вызывают у нашей аудитории.
Мы боюсь.
Запустим опрос. Очень простой. Друзья, скажите нам, пожалуйста, все, кто есть ВКонтакте, открывайте нашу страницу и принимайте участие. Вопрос звучит таким образом. Вас можно оскорбить искусством? И в скобочках мы пишем «любым», в том числе современным. Если вас можно оскорбить искусством, то ваш вариант ответа первый – «да». Второй вариант ответа – «нет». Третий – «смотря каким искусством». И четвертый вариант ответа – «меня оскорбляют оскорбленное искусство». Что бы выбрали вы, Александр?
Меня может оскорбить только плохое искусство.
То есть все-таки можно.
Эстетическое, может, плохое искусство. Не относительно посвященное зверюшкам, не зверюшкам, людишкам, не людишкам.
Ведь меня это же размытое совершенно... понятие.
Вот когда я вижу плохое качество, когда я вижу в искусстве наглость, хамство, ажиотаж, вот то, что я вижу во многих реакциях, вот такое искусство меня оскорбляет. Но я повторяю, что речь не о Фабре, не об Эрмитаже, не о зверюшках. Речь о том, что у нас в моду входит вот такое стихийная цензура, стихийное волнение по любому поводу, неважно. Кстати, зоозащитники, в мои глаза всегда были наиболее приличными людьми из всех, так сказать, возбужденных. Но тут что-то я начинаю сомневаться.
А у нас есть, кстати, анализ. Я знаю, что Алина следила за этой ситуацией. Мы можем что-то рассказать о тех, кто, скажем так, эту волну приподнял? Есть смутное ощущение, что люди, которые на самом деле за этим стоят, отношение к общественному мнению, в общем-то, никакого не имеют, по крайней мере, на старте своей работы.
Ну, я пыталась найти, на самом деле, истоки, откуда это все исходит, но я не технический специалист, все-таки я как-то гуманитарий, я скорее ближе к искусствоведческой области. Но то, что я видела, действительно исходила инициатива 10 числа, то, что обсуждалось, это все исходило сначала от московской группы зоозащитников определенной породы собак. Потом так совпало, что их пост, ярко эмоционально окрашенный, репостил раскрученный паблик из Хабаровска, связанный с раскруткой вот этой истории вокруг хабаровских живодеров.
То есть, грубо говоря, люди не случайные, специально, скажем так, заточенные
так,
под это.
Так получилось, что, ну, как мне кажется, что на Эрмитаж напали люди, которые были накручены вот этой историей, и когда им на вот этом эмоциональном пределе подбросили эту информацию, определенным образом окрашенную, люди находятся далеко от Петербурга, они вообще хорошо, если знают, может быть, некоторые, допустим, окей, хорошо, если знают вообще, кто такой Эрмитаж, кто такой Фабр, они вообще не знают. Вот. И им подается такая информация уже в определенном ракурсе. Естественно, они на нее реагируют эмоционально.
То
и...
есть пламя класса уже бьет в их сердце, так сказать.
Да, потому что они действительно там прямо в комментариях начали договариваться о том, на какие адреса они будут отправлять петиции, на адреса Министерства культуры, на адреса Эрмитажа. И действительно, в этот день, насколько я знаю, мои коллеги со ссылкой на источники в Эрмитаже писали, что действительно шквал вот этих гневных писем пошел с определенного времени. То есть...
Здесь Фабр Александрович, это же хорошо. Это же физкультура для
плохо,
тех, кто хранит...
Очень плохо. Дело в том, что у нас все-таки в наших нравах реагировать на письма трудящихся еще с обкомовских времен. Когда количество перевешивало, там, я не знаю, 3 папки у секретаря, надо было что-то делать. Так что я боюсь сюда вот этих традиций.
Подождите, времена изменились?
Ну как, не во всем, на мой взгляд. Вот я, что мне кажется, что эти люди, которые сегодня возбудились, завтра им стыдно будет, когда они поймут, на кого они нападают, так сказать, не понимают, что точно так же завтра будут они уже предметом какой-нибудь очередной оголтелой кампании. Скажем, не дай бог, вот эти зоолога, блюстители, зверюшка-любы прищемят лапку у кого-нибудь, и на них же, там, условно говоря, что-нибудь такое нарушит, и на них же тоже пойдет волна какого-нибудь другого гнева. Или там что-то нарушит финансовую документацию с какого-нибудь зверинца, не дай бог. Понимаете, вот это вот натравливание части одного населения на другое, конечно, там есть манипуляторы. Конечно, я вижу, там, когда певица Ваенга там, или какой-нибудь депутат особо рьяно зарабатывают голоса на этом деле, это одно. Но и народ-то готов. Вот что публика готова, не разобравшись, что там возмущаться и терзать.
Давайте к Фабру вернемся. Вы можете нам объяснить, тем, кто там не был, как нам себя обезопасить от того тлетворного влияния, которое там, как мы понимаем, сокрыто.
Вот я уже говорю, идите, начинается в главном здании Эрмитажа, в рыцарском зале, увидите, что такое латы, увидите, что такое защита, и вот почувствуйте, что вы защищены, так сказать, как Фабр.
То есть главное правильно латами. Начать.
Начать, да. Потом вы уже увидите, что кони — это тоже чучело, значит, где рыцари, там, муляжи рыцарей, так сказать, на конях. Кони — это тоже в известной степени плоды таксидермические.
Какой ужас.
Ужас.
Все молчали.
Я не говорю уже о египетских мумиях, да, не замечали. А потом поднимите глазки и увидите вот эти в следующем зале картины фламандцев, Снайдерсы там, и прочие ужасы. То есть надо запрещать уже и фламандские школы «Пестрый сёр», так сказать, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, наше все. И вообще все натюрморты, где животные и прочее, прочее. И если вы уже... И это вас не остановит, то значит, вы слишком возбудимы. Фабр, на самом деле, совершенно понятно, что как и он, как и там Маурицио Каталан, который тоже использует тибетические образы, как и знаменитые акулы там в Формограде Гиде, не просто так раздражают чувства зрителей. Никто не хочет быть живодером, так сказать. Они пытаются, наоборот, какие-то вопросы жизни и смерти поставить перед зрителем, вот, который ропщет, вопит, негодует. А может быть, он подумает о смерти, может быть, он подумает об экзистенции, о существовании.
Я думаю, слово второе, которое вы произнесли...
Все, это зачеркиваем.
Да.
О жизни и смерти, о жизни и смерти, угу. О пределе живота моего. Вот это вот, если он задумается, то Фабр сделал свое дело, то есть как рыцарь. Принял удары на себя, супостатов, но сделал, выдержал залаз. Но привлек внимание к проблеме, так сказать, жизни, смерти, бытия.
Здесь важный момент, скажем так, длительность вот этой вибрации, вот этой суеты, вот этого почесывания у некоторых участников этой публичной дискуссии.
Это вы сказали, я так...
Нет, это я. Это
я народ обожаю, все реакции.
Я тоже всех люблю, но просто у всех по-разному, понимаете? У некоторых действительно возникает последняя перечисленная реакция. Это правда. Скажите, пожалуйста, это долго будет продолжаться? Насколько живуч этот момент во времени? Он возникает,
если кому-то это надо, то эта реакция будет использовать в прагматических целях.
То есть ее будут подогревать постоянно?
Ну, просто будут говорить, слушайте, а вот не надо бы эту выставку делать в будущем.
Ведь это же не первая волна, да? Это вот у нас идет уже волна.
А почему может быть, сменить куратора там? Что-то он такой бойкий. Вот давайте такого, который ничего не делает. А я предложил еще лучше делать, так сказать, в электронном виде неосуществленные выставки, сделать такую особую какую-то злодейскую выставку, где все очень остро, нецензурировано, а потом написать «из уважения к чувствам таких-то, таких-то, таких-то выставку делать не будем».
Я думаю, что...
Кто-то счастлив будет, народ.
Последние буковки, как всегда, никто не прочитает, и будет волна возмущения.
Правда, будут возмущены, что все-таки запретили не то, что они, на что они хотели бы обидеться. Тоже и так, и все равно будут обижены. Так что юмор, давайте, на самом деле, это, конечно, я шучу, но каждый куратор сейчас под ударом. Самые совершенно неожиданные в голову приходят мысли. У меня подборка, мои сотрудники, мы там поставили статую АЭСов, в мраморном дворце, якобы китайская девочка, да, птеродактиль. Сколько пришло писем, что это оскорбление стоящему рядом памятнику Александру Третьему. Рядом, так сказать, но не напротив. Мысли самые неожиданные приходят, так сказать, людям, и как бы начинают их тоже возбуждать. Опять появляются письма. Процесс бесконечный. Мне кажется, нужно, наверное, как-то немножко охолодиться и немножко какое-то уважение к профессионалам, так сказать.
Да, вот возникает вопрос, кто будет, грубо говоря, эту чашечку с водой подавать? Вот Минкульт, слышали, да, их реакцию?
Ну, их, я их понимаю, но все боятся реакции толпы, все боятся, что письма на них перекричат.
Даже часто Минкульт у нас наоборот, как бы заодно с теми,
я не вижу, я вот, честно говоря, не хочу.
Мне кажется, он просто вообще отстранился.
Я
просто,
думаю, что
без меня
не настолько Минкульт плох, чтобы оперировать такими возмущениями. Там, когда надо будет, там будет что-то посерьезнее. Я думаю, там разумные люди, и такие охлократические реакции им тоже не нужны.
Слушайте,
это чистое дело. Александр Морозский говорит спасибо Минкульту за то, как они отреагировали.
В общем, да, как спокойно. Но это не... Спокойно,
да. А, быть может, имело смысл все-таки как-то проявить себя и попытаться там продемонстрировать этим
ребятам? Эрмитаж себя проявляет, мы как критическое сообщество. Найдите мне одного высококлассного критика, который бы сказал, спасибо, товарищи, что вы требуете запретить Фабра, а потом еще давайте запретим еще по списочку. Таких нет.
Но при этом, как мы понимаем, глаз народа, он на стороне ровно вот противоположного лагеря.
А это специальный народ. Я думаю, что другой народ, может быть, может также возбудить на этот народ. Просто не надо в эти игры играть, потому что нет этому конца бурлению Бройлеру, там я плох был в физике движения, в химии. Этому нет конца, потому что на этих людей можно возбудить ровно других людей.
А насколько это
работников
вообще...
скотофермы, там, я не знаю, производителей молока. А почему бы их не возбудить, что вам вот завтра запретят производить?
Слушайте, технический вопрос у меня. Молоко. На выставке стоит 16+. Правильно я понимаю?
Да.
Почему же у нас вот по этому хэштегу я нашла кучу возмущенных родителей с детьми?
Да, перестает работать. Никому же это на самом деле... Слушайте, никто же разумным доводом не придерживается. Скажите маме, что нашли педофила, она что будет о чем-то думать, она сразу поднимет кувалду. А потом вдруг окажется, что это не педофил, а случайный прохожий. Такое может быть. Вот здесь Эрмитаж абсолютно такой... Ну, волна на это пошла, могла пойти на что-нибудь другое.
Ну, просто действительно, мне кажется, что возмущение вызвано не столько самой выставкой, сколько постами в интернете. То есть,
да, конечно.
Выставка к отношению к делу, по сути дела, и не имеет.
Безусловно. Вот там вот эти живодеры нашлись. Значит, Эрмитаж тоже живет.
Ну, действительно, то, что подогревает интерес еще, что со
временем... А чем им еще заниматься, как не сидеть? В музей, что ли, ходить?
Ну, просто к тому, что
музей страшно,
стало,
там
появляться, стало появляться еще...
Вот сидит на как-то, Клаву она называет. Вот сидят и вот... Это тоже занятие вообще-то.
Там же добавили иллюстрации, которых нету на выставке на самом деле. И они апеллируют к аргументам, которых на самом деле не существует. То есть
ищут,
картинки, которые
ищут,
не было.
Да, какое-то огромное занятие для людей.
А вы знаете, о чем хотела спросить еще? О том, что, в принципе, насколько в международной практике такой сильный эффект распространен? Потому что я знаю, что против Фабра протестовали конкретно зоозащитники, то есть конкретно социальная группа, там было дело за границей, когда был его определенный такой перформанс, но все-таки это не выходило на такое всенародное. То есть это не выходило за пределы...
Нет, везде есть оголтелые люди, которые находят поводы в искусстве для возмущений. Против Мапплторпа были процессы, там, и против его кураторов, там, и Энди Уорхола и так далее, и так далее. Но они все в разумных пределах.
Да.
Есть такой процент,
социальная группа.
Процент действительно перевозбужденных людей.
Да, то есть в случае России, по сути, уникален, что это выходит на такое
более
вообще всенародное
обсуждение. Тоже не уникально, это везде есть. Но у нас как-то это более массово пока. Может, потом это все в нормальное русло войдет.
А почему? Вот что, почему так получилось?
Мне кажется, это вот я предлагаю, это вот как Ленин говорил, Лев Толстой, как зеркало русской революции. Вот сейчас петиция — это зеркало нашего понимания искусства и вообще наших недовольств, наших фобий, наших тревог за детей, за зверей, за все. Это почему-то выплескивается необычным политическим и там каким-то социальным каким-то путем, а почему-то на искусство. Вот сейчас такой период. Потому что искусство безобидно, сдачи не дает. Понимаете? Вот когда защитники лесов там нападают на тех, кто нахально строит дачи и закрывает доступ к водоемам, там по голове можно получить. Те нанимают охрану, и вот где эти любители зеленых насаждений? А здесь искусство дело мирное, доброе.
Мы сейчас нашим гостям наушники дадим, чтобы они смогли услышать нашего собеседника, который прямо сейчас к нам присоединяется. Ее зовут Динара Агеева. Она тот самый зоозащитник, руководитель Центра защиты прав животных, который называется ВИТА. Этот центр у нас работает в Петербурге и Ленинградской области. Динара, слышите ли вы нас? Добрый день.
Да, добрый день.
Спасибо, что вы с нами. Я еще раз напомню, Динара Агеева, руководитель Центра защиты прав животных ВИТА в Петербурге, Ленобласти. Вот говорят, зоозащитников Фабр обидел. Вы среди обиженных? И как вы вообще все это воспринимаете, Динара?
Поначалу, когда к нам начали поступать жалобы в наш центр, и вот первое впечатление было, конечно, шокирующим. Потом уже разобравшись... попытавшись понять посыл Яна Фабра и вообще организаторов выставки, мы поняли, что не так все однозначно. и просто. Вот. Потом мы познакомились с официальной позицией организаторов. Ну и окончательное мнение, наверное, уже после встречи с Яном мы выскажем.
То есть, подождите, правильно мы вас понимаем, что вы, как за защитники ответственные, которые разбираются прежде чем, да, каким-то образом поднимать шум, будете лично беседовать с тем человеком, который так возбудил ваших менее разборчивых единомышленников?
Да, мы, кстати, никакого мнения вот непосредственно нашей организации не высказывали, дабы, в общем, не спешить пока. Потому что, ну, я еще раз повторюсь, поначалу вызвало шок, потом...
Шок вызвало что, Динар? Можете нам пояснить? Именно количество обращений к вам в этой связи?
Нет, нет, конечно же, количество обращений к нам ежедневно большое, по разным случаям, поэтому к этому мы уже привыкли. То, что вот висят так животные, потом мы посмотрели, так как наш центр защищает в основном эксплуатируемых животных, это тех, кого человек миллионами убивает ради своих потребностей, без, в принципе, без которых мог бы обойтись. Это ради еды, одежды, опытов, развлечений. То, в общем-то, почему никого не шокирует огромная груда трупов в любом супермаркете? Почему мы едем в общественном транспорте, а вокруг нас люди, обвешанные трупами животных? И, в общем, и все это... как-то спокойно воспринимается большинством общества. А тут, в общем, вызвало такое возмущение.
Суммируем. То есть защитники прав животных, по крайней мере, из организации ВИТА, которую вы представляете, к ФАБРу претензий на данный момент не имеют. То есть они могут появиться по итогам вашего диалога, но сейчас их нет, правильно?
Совершенно верно, да.
Еще один вопрос вам задаст Александр Боровский, наш коллега, и наш друг из Русского музея в нашей студии. Динар, буквально две минуты.
Динар, да у меня никаких вопросов нет. Но я просто благодарен за разумное мнение. Просто приятно слышать. Совершенно не за, не против, а абсолютно объективно. Я рад. Снимаю шляпу. Не из меха, не из всяких там плохих вещей. Спасибо.
Ну, хорошо, да. Так что еще раз повторюсь, вот вначале мы услышим, а потом уже выскажем свое мнение.
Услышали вас, Динар. Спасибо вам большое за то мнение, которое вы уже высказали в нашем эфире. Удачи вам. Фабру привет. Всего доброго.
До свидания.
Ну вот смотрите, видите, какие есть...
Разумные абсолютно реакции.
Да, есть и такие реакции.
Слава богу.
Как-то суммируя и давая, быть может, прогноз на будущее, Александр Давыдович, в принципе, вот у меня внутреннее ощущение, что культурная жизнь, культурная общественность и те, кто так или иначе тоже резонирует со всем этим, они адаптировались к такого рода внезапным, спланированным или случайным стихийным наездом. Или нет?
Мы адаптировались. Потому что если каждый раз переживать и записывать, то тогда лучше выставки не делать. С другой стороны, и без выставок можно найти что-нибудь в постоянной экспозиции. Там, я не знаю. Можно же увидеть работу Айвазовского, всеми любимого, и кто-нибудь напишет, почему где служба помощи на водах. Там, да. Нет, я спокойно, естественно, как нормальный человек отношусь ко всему этому. И советую только действительно смотреть на вещи, а не на премнения какие-то, внушенные ваше создание чужими людьми. Ну и второе, все-таки надо больше писать нам, кураторам, авторам, и желательно на таком человеческом языке.
Пояснений.
Два текста в пояснении, потому что ведь у нас даже все средства массовой информации только в случае скандалов обращаются к профессиональной критике. Это тоже да. В советское время гораздо больше уделялось выставкам, где можно что-то рассказать про того же Фабра, там, или кого-нибудь другого. Сейчас даже места нет практически ни в одном изда. Вот как раз скандал, когда припрет, тогда, пожалуйста.
Вы нас сориентируете на будущий 17-й год, когда Русский музей у Эрмитажа перехватит пальму первенства в этом?
Мы многое уже делали, да, за многое получали. Нет, у нас все будет тише благодать.
В следующем году только Эрмитаж солирует.
Пытайтесь, не дам информации.
Хорошо, договорились. Но я надеюсь, что когда будет повод, мы с вами также легко встретимся снова в этой студии и обсудим все раньше, чем возникнет.
Мы тогда Озеркова, когда меня же первого будет пригласили, ну, да, из Русского музея, тогда позовем Эрмитаж, чтобы нас защищать.
Мы так надеялись, что вы нам расскажете, чем вы их будете, так сказать, побеждать в следующем году.
Это секрет.
Секрет. Ну, ждем тогда.
Ждем, готовимся.
Спасибо.
Спасибо большое. Александр Боровский у нас был в гостях. гостях. Сейчас музыкальная пауза, потом будем беседовать с куратором выставки Фабра, завсектором современного искусства Эрмитажа Дмитрием Озерковым. Друзья, не переключайтесь, мы только начинаем, и мы напоминаем, что у нас продолжается голосование. Вы можете нам смело и без купюр ответить на простой вопрос. Вас можно оскорбить искусством? Да, нет, смотря каким, меня оскорбляют оскорбленные искусством. Скоро вернемся.
Пока все в офисе.
Российский искусствовед, куратор, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа. Словом, Дмитрий Озерков в нашей студии. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, здрасте.
Очень приятно, что вы нашли время и заглянули к нам. И мы, конечно же, поговорим о том, как вы воспринимаете всю эту красоту, которая сейчас происходит. Но давайте мы начнем по порядку. Во-первых, как возникла идея показать Фабра в Эрмитаже? Как давно она появилась и насколько сложен был процесс подготовки? И здесь, как справедливо заметила Оля, пока мы с вами обсуждали, как мы будем вести эфир, предупреждали, подсказывали и отмечали, что эта история будет непростой для восприятия очень и очень давно.
Ну так вот, как минимум 11 августа 2016 года вышла отличная статья Дмитрия Озеркова о Фабре, бабочках, акционизме и Лютере. К примеру.
Не это... услышали вас или не захотели слушать. Как это начиналось?
Ну, первый раз я увидел выставку Фабра в 2008 году в Лувре, когда была большая ретроспектива, и мне показалось, что это интересный художник, и надо его как-то показать. И дальше, с 2008 года прошло 7 лет, пока мы поняли, что мы тоже хотим эту выставку делать, что нам интересно было бы показать Фабра в Эрмитажном контексте. Мы вступили в переговоры и примерно года два работали над этой выставкой, пока не получился тот проект, который мы сделали. Проект действительно сложный, многосоставный, и он не является главной, его главной темой не является животные. Животные проходят некой составляющей, тем карнавала, тем спасение искусства, тем защита старого искусства, тем смысла искусства. Эти все темы присутствуют в разных степенях, в разной мере в выставке «Ян Фабр. Рыцарь отчаяния, воин красоты». Собственно, в названии выставки «Рыцарь отчаяния, воин красоты» вы не слышите слово «животное». И, разумеется, ни о каких трупах животных речи нет. Как вы понимаете, трупы животных мы не могли бы привезти в Россию по законодательству, мы не могли бы их оформить через таможню. Речь идет о чучелах, об изготовленных чучелах, которые прошли специальную термическую, таксидермическую обработку. Чучела, которые использованы Яном Фабром в этой выставке в одном из залов в контексте, который для него очень важен. Что это за контекст? Это контекст, посвященный недостойному современного просвещенное общество, обращение с животными. Когда люди берут домашнее животное, дальше оно заболевает, они его выбрасывают на улицу или высаживают на автостраде, где автострада его сбивает, этого животного. То есть речь о недостойном отношении к животным. Это особенно важно в России, где не подписана Европейская декларация по правам животных, где до сих пор одна из немногих стран охотники используют капканы варварские, где до сих пор на скотобойнях мучительным способом убивают животных. И именно в России это звучит таким образом еще и как напоминание о том, что мы до сих пор находимся в отношении к животным на варварской стадии. Это касается домашних животных тоже. У нас нет никаких законодательных прав, которые регламентируют права животных, да? У нас элементарных прав нету. Это касается любого использования, любого формального, любой работы с животными. Выставка животных ничем не регламентирована. Допустим, декларация прав животных, которая многими странами принята, она объясняет, что можно делать на выставке, что собаке нельзя, допустим, вкачивать допинг, если вы там с ней бежите куда-то, да, на перегонки. Нельзя... Куча регламентаций. У нас этого ничего нету, да? Мне кажется, что защитники животных, которые справедливо увидели в нашей выставке призыв к защите животных, и должны сейчас вот волну свою переключить именно на вот эти все нормы и формы, которых нет у нас. Законодательные нормы и формы, да? То есть мало прививать любовь к животным. Можно сколько угодно говорить о любви к животным, но если дальше никакой нет ответственности за это, за плохое обращение к животным, то это конец.
А теперь да. Сделаем маленький шаг на простой человеческий уровень. Подтекст, посыл, все понятно. Вот смотрите, я простой папа, у меня есть простой ребенок, я просто пришел в Эрмитаж. Я не успел увидеть табличку, я не успел ничего прочитать. Я зашел, и многие люди в шоковом состоянии пребывают. В этом смысле, как им помочь? Можно ли это как-то упредить и постфактум скорректировать?
Как вам сказать? Ну вот, если вы с ребенком переходите улицу, и вы не успели заметить надвигающийся автомобиль, ваш ребенок выбежал. Чья ответственность здесь?
Понятно, что родители.
Понятно, что родители, да. Понятно, что если вы идете по пешеходному переходу, на зеленый свет, и на вас вылетела машина, то действительно, да. Но если ребенок ваш выбежал на улицу сам, то значит, вы что-то не посмотрели. Здесь ситуация та же самая. Вы понимаете, что ваш ребенок идет в музей, где есть разные экспонаты, и где что-то можно показывать, что-то нет.
Ну, давайте, подождите, мне кажется, здесь стоит обязательно уточнить, что все-таки основная часть экспозиции, которая находится в Зимнем дворце и в главном комплексе, там ничего такого нет. То, что вызвало основное возмущение, это в главном штабе, это вынесено отдельно, туда случайно не попадешь.
Я вам так скажу, что значит ничего такого. Когда ребенок поступает в 5 класс, он начинает изучать историю Древнего Египта. Учебники.
Прекрасно помню этот момент.
Прекрасно помните.
Ознакомление моего с мумией.
И дальше вас ведут в зал Древнего Египта Эрмитажа, где находится мумия жреца по имени Пади Ист. Это человек, мумифицированный, лежащий в витрине. Человек. Это чучело, извините за это слово, труп человека. Как мы к этому относимся? Вот у меня в детстве был шок, когда я увидел человека.
У меня был шок, но мы, по-моему, тоже разбегались.
Когда я понял, что это человек, да?
Мои дети с восторгом отреагировали на эту историю, у них теперь этот зал самый любимый этаж.
И я бы сейчас немножко переключился вот на что. Что вот мы говорим сейчас о том, что в главном штабе висит чучело собаки, но мы забываем, что в Зимнем дворце лежит труп человека. Это не единственный труп человека, если бы мы говорили. Есть, можно пойти на экспозицию Пазырыка, там лежит тело вождя тоже, да? Вот у нас, например, в Эрмитаже есть еще тела коней разных, чучело коней. Можем обо многом говорить. Мне кажется, вот что происходит. То есть, поскольку до сих пор чучело, тела не вызывали вопросы, вдруг они неожиданно вопрос вызвали, мне кажется, что речь идет о просто спланированной атаке, о неком доносе, который пишется на современное искусство в лице Эрмитажа. Вот что происходит.
Я могу озвучить вопрос нашего пользователя, слушателя? Вот, Татьяна пишет. Старая проблема. Нам всем опять стоит сильно задуматься. Искусство — это что? Почему имеет право быть в Эрмитаже? Одухотворяет, развивает, воспитывает душу, много восклицательных и вопросительных знаков.
То бишь... Я готов на это ответить. Искусство — это очень сложная форма интеллектуальной и душевной жизни человека. У него нет однозначного определения. Если бы мы знали это определение, мы бы построили некую простую галерею, там бы висело то, что соответствует этому определению, мы бы этот вопрос закрыли. Искусство восходит к ритуалам, оно восходит к древнему вопросу человека о своем бытии, о том, где он, откуда он, куда он идет. И ритуальные разные истории в древнем мире, потом ставшие искусством в мире современном, это очень сложные конструкты. И просто так сказать, вот искусство должно это, а не должно то, так нельзя. Искусство никому ничего не должно, это мы должны искусству. Мы служим, мы пытаемся его понимать, пытаемся через него понимать, кто мы и где мы. И огульно говорить, что вот искусство сейчас должно вот это, оно делает то, это довольно, не то, что непрофессионально, это просто неумно.
У нас, кстати, продолжается голосование. Мы спрашиваем вас, можно оскорбить искусством, дорогие наши пользователи? Любым, в том числе современным? Да, нет, смотря каким искусством, меня оскорбляют оскорбленные искусством. Вот. Александр Боровский сказал, что его можно оскорбить.
Да, меня тоже можно оскорбить.
Голосуют,
конечно.
Кстати.
Расскажите параметры того искусства, которое может вас оскорбить.
Сложный вопрос. Мне кажется, когда, допустим, если художник убивает кого-то или какое-то живое существо, для меня это будет оскорблением, да? Такое искусство существует.
Мы же помним фильм Германа, да, где в кадре должна была умереть корова, это известная история, и, соответственно, корову морили голодом некоторое время для того, чтобы.
Да.
Это искусство? Или это...
Вот это вопрос,
вот
да.
Вопрос, да?
Это вопрос. Допустим, меня эта сцена, конечно, она меня шокирует. И, вы знаете, меня шокирует также огромное количество сцен, которые показываются в нашем эфире, на телевидении, когда мы видим жестокое обращение с животными. Например, скажу вам интересную вещь. В России не запрещена, так сказать, законодательно не запрещена торговля мехом кошек и собак. Это существует. Делаются шубы из меха, да? Это можно купить. Конечно, люди вам не говорят, что это кошка. Они говорят, что это там какой-нибудь очень редкий писец, да? Но это в Китае есть ферма по разводу кошек и собак на мех. Из Китая это поставляется сюда, это все продается. Об этом есть репортажи, понимаете? Это можно найти. Мне кажется, что мы должны, вот как раз этой выставкой, мы вызываем вот эти вопросы. Вот мы должны атаковать этих людей, законодательно атаковать их, да, и эта выставка в том числе направлена на вот эти все проблемы. Они
Скажите,
существуют в нашем
пожалуйста,
обществе.
Сразу вопрос. А реакция от тех людей, которым, как вы сказали, этот посыл адресован, она уже просматривается? Вы, как человек, который эту историю, в общем-то, сгенерировал. Вы довольны тем результатом на данный момент, который есть?
Я доволен тем результатом, что все говорят, во-первых, о современном искусстве, во-вторых, все говорят о проблеме защиты животных. Проблема действительно открыта. Эрмитаж не занимается этой проблемой напрямую. У нас есть длинная история с кошками, когда мы действительно прививаем любовь, когда мы еще с блокадных времен начинаем это все, всю историю ведем. Но мы музей художественный. Но мы рады, что наш художественный музей вызвал такой, этой выставкой вызвал общественный резонанс, который, я надеюсь, позволит к проблемам защиты животных прикоснуться вплотную.
Хорошо. Меня заинтересовала, извините.
Да, конечно, Алина.
Тема спланированной атаки, потому что вот прозвучало это словосочетание. Хотелось бы его развить. А как вы считаете, что на что это было нацелено, какие цели преследовали люди?
Мне сложно об этом судить. Мне кажется, что как любая спланированная атака на Эрмитаж, атака направлена на то, чтобы увести людей от существующих проблем на проблемы несуществующие. Несуществующая проблема состоит в том, что Эрмитаж сделал выставку художественную, в которой включены чучела животных. Так они включены и в постоянную экспозицию Эрмитажа тоже. Да, Эрмитаж не сделал ничего нового с точки зрения экспозиции. В то же время переведены стрелки на нас, хотя на самом деле что-то другое мы должны сейчас обсуждать. Мы обсуждаем выставку в Эрмитаже с людьми, которые на ней не были уже неделю, я бы так сказал. Происходит ситуация о том, что значит, мы не обсуждаем что-то другого. Что мы не обсуждаем? Я не знаю, это вам, вы, СМИ, вам нужно решать. Падение рубля.
То есть вы не видите в этом, например, попытку сместить Петровского?
Вы знаете, ну, я не склонен к таким вот заговорам. Я не знаю, какая здесь попытка идет. И всегда, естественно, все говорят, что давайте сместим Петровского, давайте закроем современное искусство. Всегда эти речи идут. Но это возникает регулярно. И как всякий большой музей, мы просто как бы слышим этот шум постоянно.
Возникает вопрос, на что вы готовы пойти, чтобы попытаться объяснить тем, кто искренне считает, что это может задеть и оскорбить? Можно ли, не знаю, организовать экскурсию для тех, кто имеет какие-то критические вопросы и оценки, и им вот пройти и показать, и объяснить, и проговорить? Но речь идет, конечно же, о тех, кто готов воспринимать. Можно это сделать?
Вы знаете, много можно сделать, но речь идет действительно о тех, кто хочет слушать, потому что, вы поймите, мы занимаемся выставками давно. Я занимаюсь выставкой современного искусства 10 лет. Да? Эрмитаж делает это еще намного дольше. Соответственно, у нас есть некое понимание о том, что мы делаем. Мы специально этому учились. Мы занимаемся, это наша профессия. Да? Когда приходит человек и начинает говорить, вы не понимаете, что такое искусство, это по меньшей мере звучит неумно, понимаете? Я же не говорю какой-нибудь певице, как ей петь. Да? Mm-hmm. Я не лезу туда. Да? Мне кажется, здесь тоже должно быть понимание. Когда человек поймет, что вот он все-таки общается со специалистом, я не про себя говорю, да, там, про какого-то великого, я говорю про, в принципе, любого специалиста по современному искусству, который может объяснить про выставку.
Но вы же готовы отдать дань уважения тогда Елене Ваенга за то, что она делает? Это действительно популярный в Российской Федерации певец. Вы же можете это признать в нашем эфире?
Певица.
Певица, извините.
Ну, я, к сожалению, плохо знаком с творчеством, но я... мне кажется, что у каждого есть свое право на высказывание, это хорошо, но когда это высказывание осмысленно, оно интересно.
Слушайте, вот у меня другой вопрос. Можно ли объединить, как это сейчас модным понятием, хэштег, ну вот, предположим, три события последних времен. Это фильм «Матильда» Алексея Учителя, который многие не смотрели, но категорически против.
Его никто не смотрел, его еще нет.
Естественно, поскольку премьера будет только 30 марта 2017 года. Далее ту самую историю с Константином Райкиным, где некий оппонент, не имеющий отношения к искусству в принципе, выступил, вот так скажем, в публи... И вот эту выставку. То есть можно ли сказать, что это вот волна одна? И что тут дело не в том, что зоозащитники, защитники христианских ценностей, там, ну, можно, наверное, еще что-то найти. Вот в данном случае, например, я узнала, что у нас есть такая организация, сейчас я вам скажу, Царский крест, общественное движение. Ну, я этого не знала, теперь узнала. Ну, их много. То есть вы могли бы объединить это общим хэштегом?
Я бы определил это хэштегом «Власть толпы». Это то, что сейчас люди как бы пытаются... Люди подписывают в интернете петицию, которая лжива. На что им указано? Это фактически составленный донос, где написано, что в Эрмитаже распяли животных. Это да. Не так. Люди, которые это подписывают, не читая или не удосуживаясь понять, они фактически участвуют в этом доносе как часть толпы. Это толпа, которая ведет гон на что-то.
Слушайте, ну самое главное, что же вы предлагаете? Вот тут вопрос очень страшный и сложный. То есть получается, что же нам тогда? Цензуру вводить из профессионалов, которые будут контролировать. И тогда мы можем сказать, что есть знак качества. У нас есть профессиональная цензура, чтобы ни хирург, ни там, скажем, кто еще, вот эти товарищи, Царский крест, не имели права высказаться в отношении современного или несовременного искусства. То есть выход-то какой?
Нет, я бы сказал так, что действия музеев регламентируются у нас Министерством культуры в нашей стране. Соответственно, Министерство культуры высказалось о том, что такие музеи, как Эрмитаж, могут сами решать, что им выставлять, и, в общем-то, автономны в этом профессиональной деятельности. Я думаю, что это есть ответ на ваш вопрос.
Хорошо, то есть получается, что, в принципе, ничего страшного не происходит. Есть некая группа людей, которым, в общем-то, без разницы, видели они или не видели, но важно проявить какую-то гражданскую активность. Ну, проявляют они ее вот таким образом. Агрессия накопилась, что называется, надо ее... куда-то деть.
Мне сложно сказать, но, видимо, так, да.
А я бы по-другому повернула вопрос. К чему это может привести, если мы подчинимся вот этой толпе, если музеи как-то будут на нее ориентироваться? Ведь может зайти что куда угодно. То есть мы можем перестать привозить выставки западных художников. Дмитрий может вообще уехать в Европу, в Америку, где угодно, его любой крутой музей к себе примет, я уверена. И с чем мы останемся здесь?
Вы знаете, есть очень интересный момент. Мы вот сейчас, поскольку эта тема всех интересует, мы тоже занялись исследованием. И как раз мои коллеги предоставили мне интересный такой отчет о том, что как раз проблема вот, защиты животных в таких государственных масштабах, она фактически зародилась в нацистской Германии. То есть нацистскую Германию стали Гиммлер, Геринг, они все были защитниками животных. Они действительно следили за этой проблемой. И мне кажется, что это такой нехороший звоночек, понимаете, исторический. У меня историческое образование, поэтому я сужу как историк. Я сейчас, естественно, не провожу никаких параллелей. Но это звонок о том, что вот когда мы, так сказать, вводим вот эту вот тему защиты кого-то от кого-то, то значит мы это делаем в ущерб кому-то другому. Мне кажется, что вот нам не надо сойти на эти рельсы, понимаете. Нам не надо уйти туда, потому что когда сейчас мы защищаем животных от музеев, да, а завтра мы, значит, открываем охотничий сезон. У нас вот такая происходит история. Знаете еще что? Второй момент, который я хотел бы сказать, что если сейчас открыть интернет, купить мех, да, купить чучело, любое чучело вы можете купить на заказ, мех, что угодно можно сделать, да. Поэтому мне кажется, что атака зоозащитников должна быть на вот эти сайты, да, на вот этих людей, которые продают все эти услуги. И третий момент, который мне хочется сказать, что в нашей стране не регламентирована никак смерть животного. Не регламентировано, что делать с этим телом.
Ну да, если ты случайно сбил на дороге, так сказать, дикое животное, то в Финляндии есть, например, да, в Финляндии у нашей ближайшей соседки есть определенное законодательство. Что касается нас, у нас его нет. И так же, как и, собственно, к людям, которые издеваются над животными, весьма условные наказания, потому что они размыты, да. Пока.
И мне кажется, что такая выставка, как наша, вот в этом ее аспекте, она призывает разобраться с этим, в том числе законодательно. И мы, как музей, который говорит о старом искусстве, об искусстве вообще, в данном случае призывает к тому, что вот здесь, что вот здесь творится. Смотрите, вот такой интересный момент. Вот я вам сейчас скажу в прямом эфире, что все чучела, которые у нас висят, они синтетические.
Все сразу выдохнут.
Все сразу, уф, да?
Да.
Наконец-то, все спокойно. Эрмитаж сделал синтетические вещи. Но я вам говорю, нет, они настоящие. Потому что это действительно серьезный вопрос, что тела животных, которые сбиты, они не находятся нигде, не принадлежат никакому законодательству. Поэтому, когда художник об этом говорит, он вызывает на себя волну с тем, чтобы поднять вот эту всю историю о том, а что же делать. Мы люди, мы живем в 21 веке, в образованном обществе. Что мы должны делать? Куда мы должны идти, чтобы спасти то, что должно быть спасено?
У меня вот вопрос такой, наверное, в каком-то смысле ключевой. Ян Фабр... Почувствовав этот отклик такой достаточно специфический, достиг цели, рыцарь отчаяния, воин красоты, он принял на себя удар. Он доволен?
Сложно сказать, доволен художник или нет. Это делается все не ради довольства художника.
Конечно,
понимаете? Но художник, который,
цель.
Понимаете, мы не показываем, как правило, художников, которые вот как-то развиваются или которые стремятся достичь какой-то цели. Мы показываем мастеров, которые уже укоренились. То есть, грубо говоря, протест зоозащитников здесь и так он никак не повлияет на, ни на успех Фабра, ни на его неуспех.
Я согласна. Я имею в виду, что в названии выставки уже заранее был заложен, так
прямо отчаяние. Я не думал об этом, но это хороший поворот. Может быть, и да. Мы посмотрим ближе к концу выставки, куда уходит рыцарь, в отчаяние или в красоту. Да.
Скажите нам, пожалуйста, мы вот задавали этот вопрос, собственно, Александру Боровскому относительно того, когда Русский музей будет соревноваться на равных в этом смысле с Эрмитажем, и что они ждут, что они готовят, чего от них ждать в будущем году. Александрович сказал, что ничем не расскажу, это все секрет. А в этом смысле Эрмитаж чем нас будет продолжать удивлять, учитывая, что вас позиция тех, кто обижается, не сильно беспокоит. На будущий год это будет еще сильнее что-то?
Мы готовим две очень хорошие выставки. Я не могу сейчас сказать, как. То есть, когда мы решили, что когда, так сказать, успокоятся все люди, которые считают, что они против Эрмитажа, то мы объявим следующую историю и, в общем, в свое время скажем об этом, конечно.
То есть, вы понимаете, что вы сейчас сделали? У них есть шанс добиться того, что вы никогда не объявите о следующей выставке, если они будут себя старательно поддерживать в состоянии беспокойства. Если они успокоятся, вы сказали.
Да.
Если не успокоятся, не скажете, что ли?
Если не успокоятся, не скажем, да. Да нет, конечно, все скажем. Нет, это будут две очень хорошие выставки. Одна, посвященная столетию революции, вторая, посвященная современной живописи. Больше ничего не скажем.
Ну что ж, остались ли у нас еще вопросы коллеги, или, мне кажется, все было предельно четко, и все аспекты мы смогли охватить. Реакция Минкульта, она для вас была, скажите, пожалуйста, удивительной, она была абсолютно прогнозируемой. Ваши ощущения внутренние, хочется понять.
Мои ощущения лично, мне понравилось, что она была очень своевременной, и мне понравилось, что она была позитивной, она была за автономию Эрмитажа, и за это было профессиональное уважение к своим коллегам, к сотрудникам, потому что Минкульт показал, что вот у нас есть музей, у нас есть сотрудники, и они уполномочены профессионально решать то, что они решают. И это очень высокая, очень достойная позиция, на мой взгляд.
А я бы еще все-таки спросила о том, какое настроение сейчас в Эрмитаже, потому что на самом деле все вот эти борцы, они забывают о том, что они травят, в общем говоря, людей профессиональных, людей искусства, которые создали не одну выставку, на которую они ходили и восхищались. Теперь этим людям просто тяжело.
Это совсем другие люди. Вы знаете, то, что мы видим, люди, которые пишут в интернете, когда начинаешь выяснять, они живут очень далеко от Эрмитажа. Они пишут, да у меня нет ни времени, ни денег туда ехать. И многие никогда не были в Эрмитаже, о чем они прямо говорят. Это скорее некое участие толпы в этом всей истории. Понимаете, изменилось сознание, сложных людей осталось мало, сложных текстов осталось мало. Люди не способны сложные тексты воспринимать и воспроизводить. Вот это главная проблема. И то, чему учит Эрмитаж, учит, да, того, кто хочет, то возможности вот с этими текстами работать. Выставка Яна Фабры сложная, она не проста для понимания. Простая реакция: ой, чучело собаки, а что я скажу своему ребенку? Ну так ты должна сама знать, что сказать своему ребенку. Если ты родила своего ребенка, значит, ты, наверное, должна думать, что говорить своему ребенку. В принципе, животные умирают, они все умирают. И они когда-то умрут, и люди умирают. И когда-то ребенок это узнает...
В Японии
должна...
и вовсе со смерти все начинается.
Ну да, и ребенка как бы, с детства. Каждый человек должен это для себя решить. Если вы заводите детей, да, вы должны быть готовы к тому, что надо отвечать на их вопросы. И если вы видите мертвую собаку на улице, значит, вы должны не просто пойдем, да, как у нас обычно. Вы должны знать, что делать, должны знать, что сказать.
Тут самое сложное — понять людям, что диалог — это, в общем-то, нормально. Да? У нас многие привыкли строить взаимоотношения с теми же детьми по принципу «отдал приказ», дождался исполнения, наказал за неисполнение. Вся эта ситуация, на ваш взгляд, общество к диалогу подталкивает или отдаляет?
Ну, мы надеемся, да, потому что мы стремимся, наш проект не носит коммерческой основы. Мы не берем деньги за эту выставку. Вы, чтобы посмотреть на эту выставку, покупаете билет в Эрмитаж. Да? Вы не платите дополнительно за эту выставку, никак, ни копейки. Да? Мы не наживаемся на чувствах разгневанных людей, понимаете? То есть человек приходит в Эрмитаж, он видит эту выставку, если он пришел смотреть Данаю, он видит эту выставку. Если он пришел смотреть Фабра, он видит Данаю. Здесь нету ничего такого. Для нас это исключительно образовательный проект. Мы стремимся привозить в Россию лучшее западное искусство. Мы тщательно его отбираем. Мы делаем всего несколько выставок современного искусства в год из 1000 возможных ежегодно. И мы действительно тщательно отбираем и думаем то, что мы делаем. Поэтому каждая такая выставка для нас это большой вызов и большая возможность говорить о том числе о тех проблемах общества, которые у них есть. И мы считаем, что мы отчасти способствуем этому обществу и в его исцелении. Была сказана очень замечательная цитата, я последний раз вам скажу, если можно.
Конечно.
Вот говорят, хирург вырезал опухоль, да? Он что, потрошитель теперь? Да? Вот хирург вырезает опухоль. Можно же назвать его потрошителем?
Тем более он не делает, понимаете? Как правило, несколько операций в день.
Да.
Давайте оставим профессионалам разбираться в профессиональных вопросах. Ну, а для тех, кто эту выставку не видел, но уже возмущен, все-таки советуем ознакомиться.
Подведем итоги нашего голосования. Это будет последний вопрос нашему гостю. Просьба прокомментировать все это. Вас можно оскорбить искусством? Да, так говорит 16,5% наших пользователей. Нет, так говорит 34% наших пользователей. Смотря каким искусством, говорит примерно каждый пятый, чуть меньше, 18%. 31% говорит: меня оскорбляют оскорбленные искусством. То есть побеждает вариант «нет» с результатом почти 34%. Ваш комментарий.
Интересный комментарий, потому что я как раз нахожусь на стороне 16%, которых можно оскорбить искусством. Меня можно оскорбить искусством. Но, конечно, не таким, как Ян Фабр. Мне кажется, что примерно, как сказать, движение 30, 20, 16%, угу, это говорит о том, что ваша аудитория просто, так сказать, не знает, куда правильно голосовать и как на что ответить.
Нас будет надеяться, что аудитория сама за себя голосует. В этом смысле...
Вы подсказку делали вначале.
Да, мы видим, что она очень разнообразная. Спасибо огромное.
Нет, поскольку я часть вашей аудитории, я тоже, конечно, всячески присоединяюсь, но мой голос, пожалуйста, добавьте туда.
Добавили, принято.
Дмитрий Озерков был у нас в студии, российский искусствовед, куратор, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа. Ждем новых проектов и надеемся, что в нашей студии вы нам их раскроете.
Спасибо. На днях объявим.
Спасибо большое.